Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья! Добрый праздничный вечер! Сегодня у нас на вечере Рождества Христова, сочельник. И мы, как всегда, по субботам, поскольку сегодня суббота, поговорим о смысле и особенностях богослужений наступающего праздника Воскресения Рождества Христова и наступающей недели святочной. И в студии Марина Борисова, и сегодняшний наш гость, настоятель храма Ризоположения в Лионове, протоиерей Андрей Рахновский, и с его помощью мы постараемся во всем этом разобраться.
Добрый вечер.
Как я уже сказала, мы ждем праздника. Многие, я думаю, наши радиослушатели пойдут сегодня ночью на праздничное рождественское богослужение. И что они там услышат? Услышат они отрывок из послания апостола Павла к Галатам из 4 главы, стихи с 4 по 7. Отрывок маленький, позволю себе его прочитать. «Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление. И как вы сыны, то Бог послал в сердца ваши Духа Сына Своего, вопиющего Авва Отче. Посему ты уже не раб, но сын, а если сын, то и наследник Божий через Иисуса Христа». Вот очень концентрированный по смыслу отрывок. Всего ничего, несколько строк, а хотя бы то вместить, что ты уже не раб Божий, а сын Божий, честно говоря, вот за 40 лет пребывания в православной церкви у меня дерзновения никогда не хватило. Мне хватило осознания, что звание раб Божий уже настолько высоко, поскольку если ты признаешь единственным своим хозяином и господином Бога, то все земные правители, начальники и управители для тебя все-таки сильно даже не на втором месте. А тут тебя возводят в сыновье достоинства, и как-то я вот не могу вместить.
Да, можно с такой стороны к этому подойти. К сожалению, в наше время в России очень распространяется язычество, которое сейчас называют неоязычество, но суть остается одна и та же. И оно приобретает определенную популярность, и, в частности, на некотором контрасте с христианством, а вернее, с обыденными и неверными и ложными представлениями о христианстве. Мне приходилось слушать на конференции очень интересный доклад, где говорилось о том, что очень большой популярностью пользуются языческие мерчи, например, с таким девизом: «Мой Бог меня не называл рабом». Ну, понятно, мол, ты такой, значит, мужик, да, и это христиане-рабская религия, а мы тут, значит, наш Бог нас, Господь нас уважает. Но это, конечно, такая безграмотность, да, потому что на библейском языке, конечно, сочетание «раб Божий» — это синоним слова «святой». И тут, на самом деле, как-то язык не поворачивается назвать себя в этом рабом Божьим в библейском смысле этого слова. Вот. Рабами Божьими назывались святые пророки. Да? Но то, о чем говорит это чтение, что, оказывается, помимо вот этой святости, есть еще некое сверхсостояние, невероятное для человека, да, святой, но это как бы все равно такое, стандартный святой раб Божий. А если, оказывается, можно еще выше войти, стать сыном, получить усыновление. На самом деле очень интересно, что в древней истории Израиля, вообще в древнем мире, процедура усыновления очень часто встречалась, это юридическая процедура. И к ней очень часто прибегали по разным там причинам, там и в Израиле это среди семей было распространено, вот усыновление, и в языческом мире даже, как вы знаете, ряд римских императоров, да, так просто усыновлялся кто-то, вот, то есть это как бы было нормально, но на самом деле апостол Павел словом «усыновление» называет то, что в последующем святые отцы, которые будут говорить на немножко другом богословском языке, то, что последующие святые отцы назовут обожением. То есть как, вхождение в какое-то такое состояние единства как бы с Богом. Но на языке, вот, например, первого века апостола Павла не использовались философские термины, почти не использовались. Присутствовал более такой конкретный, да, и образный язык Священного Писания. Вот, минимум абстрактных понятий. Да. Вот, поэтому апостол Павел выразил эту идею близости к Богу, вот того совершенного состояния, идеи усыновления. Да, уже не раб, хотя раб тоже как бы свят, но сын.
Вот тут есть еще очень интересный оборот, с которого начинается этот отрывок. Когда пришла полнота времени. Но у нас со временем вообще все неладно. В нашем ощущении времени мы с ним никак не договоримся. То оно у нас тянется, то оно у нас бежит. В общем, время ведет себя как хочет, и мы не всегда ориентируемся в этом потоке. А вот что такое полнота времени? Ну, вообще, это такой распространенный оборот для Ветхого Завета – полнота дней. Вот Иов многострадальный умер, когда исполнилась полнота дней.
Ну, на библейском языке это означает, когда пришел срок. А вот в отношении пришествия Спасителя, да, то есть не просто когда пришел как бы формально некий срок, да, а когда вот все вот предсказания и откровения пророков о рождении Христа и пришествии мира Спасителя сошлись в единый фокус, и пришел в мир Христос Спаситель.
Ну, обратимся теперь к отрывку из Евангелия от Матфея, 2 глава, стихи с 1 по 12, в котором подробно рассказывается вся рождественская история, я думаю, во всех вариантах нам хорошо уже известная, начинается с того, что в одни царя Ирода пришли в Иерусалим волхвы с востока, вот рассказали про родившегося царя иудейского, естественный Ирод встревожился, стал вызнавать, куда и где, вот, велел непременно ему сообщить, когда найдут. Ну, и потом дальше рассказывается о том, как путешествие за звездой привело волхвов к той пещере, в которой родился младенец, и как они ему поклонились, принесли дары золото, ладан и смирну, и мирно ушли в свою страну, оставив Ирода с носом. Но мне кажется, может быть, я ошибаюсь. Мне кажется, что все-таки евангельское повествование, тем более повествование у евангелиста Матфея, оно очень сжато. Если судить по Нагорной проповеди, которая в нескольких главах Евангелия от Матфея практически передает все учение Христа, мы вряд ли себе представим Христа, который на какой-нибудь горе читает лекцию собравшимся иудеям. Скорее всего, все-таки его учение было разнесено во времени на разные разговоры, разные беседы, и потом евангелист просто собрал это все воедино. Когда я читаю вот это повествование о рождественских событиях, мне все время кажется, что здесь тоже что-то сжато, потому что, ну, если с точки зрения человеческой логики рассуждать, если бы царь Ирод отправил волхвов искать младенца Иисуса с надеждой, что они придут ему сообщат, то тогда бы, в принципе, и обрезание, которое должно было по закону совершиться на восьмой день, и нужно было для этого обнародовать младенца, привело бы к немедленному его уничтожению. И то, что Ирод послал истребить младенцев в Вифлееме от новорожденных до двух лет, говорит о том, что там был какой-то зазор во времени. Вообще, разбираться в этом, я не знаю, вот полезно, не полезно, но интересно.
Ну, конечно, это очень интересно, действительно, абсолютно правильно соединили эти факты. Вот между рождением Иисуса Христа и пришествием волхвов в Иерусалим прошло приблизительно 2 года. Чуть меньше, потому что, может, Ирод с запасом как бы взял на всякий случай. Совершенно верно, да. И да, мы, в общем-то, наше восприятие Рождества сформировано, может быть, изучением иконы Рождества. А на иконе Рождества действительно разновременные события, они изображены вместе. И элементарно, чтобы, как они называются в греческом тексте Евангелия, маги, да, чтобы магам с востока прийти поклониться Христу, ну, элементарно нужно было время. Вот. Тут очень интересно, перед нами такой встает момент, что Господь обращается к людям на их языке. А потому что в древней культуре, вообще в древней истории, это такое, ну, как бы устойчивое место, когда рождается какая-то известная личность, там царь или правитель, там какой-то Александр Македонский, появляется какая-то звезда. Вот. И понятно, что рождение Христа, царя, оно отмечено явлением вот этой особой звезды, которая на самом-то деле, по сути-то, и не звезда, потому что она и движется в противоположную сторону, и то появляется, то исчезает, то останавливается, то потом опять продолжает свой путь. Поэтому, ну, как бы тут напрашивается вот этот ряд, да, что откровение о зачатии божественном дает ангел, и сама эта звезда, это тоже ангел, ну, это такое традиционное толкование святоотеческое, по всем, как бы, признакам, да, это, конечно, сверхъестественное явление, это ангел, который указывал магам путь, но поскольку они были язычники, занимались всякой эзотерикой и прочей вот этой штукой, вот, их, ну, как их привлечь, как, ну, вот другого способа нет, да, как показать им что-то, что им знакомо. Ну вот они Христу поклонились, и все, и они уже получают откровение не через звезду, а непосредственно от ангела, который говорит им ни в коем случае к Ироду не возвращаться, а скорее уходить к себе домой. То есть какой-то здесь мы видим намек на переворот в мировоззрении магов, что они уже все, уже с этого момента уже не маги, они уже познали Христа и познали уже не власти хотят над духовным миром, а себя приносят в жертву Господу.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, сегодня, как всегда, по субботам в эфире «Радио Вера» программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья и предстоящей недели. С вами Марина Борисова и наш сегодняшний гость – настоятель храма Резоположения в Лионове, протоиерей Андрей Рахновский. И мы продолжаем говорить о замечательных рождественских днях, потому что Рождество – это не один день, а Рождество – это целая серия праздников, которая таким цепочкой ведет нас к празднованию Богоявления. И первой ступенькой на этой лестнице является праздник Собора Пресвятой Богородицы, памяти праведного Иосифа Обручника, царя Давида и Иакова, брата Господня, который празднуется 8 января, на следующий день после непосредственно праздника Рождества. Вот как-то их всех собрали вместе. Хотя и по времени, и по смыслу, и по значению они сильно разнятся. Но мне хотелось особенно в этот день вспомнить все-таки смысл того, что произошло, ну, как бы глядя на это со стороны Пресвятой Богородицы. Потому что ведь это для нас Рождество равносильно Богоявлению, то есть тогда, когда младенец рождается, мы его видим. Но она-то знала это за 9 месяцев до того. И, собственно говоря, вот это вот удивительное чудо Боговоплощения произошло за 9 месяцев до Рождества. И это чудо было, как футляр в такой драгоценный, заключено в ней. И это еще то, что я вот пытаюсь много лет осмыслить и не могу. наверное, и невозможно, и не нужно, но хотя бы на уровне эмоциональном, на уровне ощущений, мне кажется, на этом как-то сконцентрировать свое внимание стоит, потому что мы за чередой очень славных, милых, дорогих нам рождественских обычаев и привычек иногда забываем о удивительной, страшной тайне, которая вот буквально каждый год дается нам в переживании Рождества.
А да, именно поэтому, вот как бы понимая, что в центре находится пришествие Спасителя, но этому служат люди, у которых с этим связаны свои переживания, свои жертвы, да, свой как бы духовный труд, церковь вот так установила, что, например, после праздника Крещения на следующий день празднуется
Собор
Иоанна Крестителя. То есть, да, Христос здесь главный, но хочется и вспомнить о очень важном человеке, да? Да, Рождество Христово, на следующий день память Пресвятой Богородицы, да? Вот. Тем более, что, вот что для меня очень важно, что название этих богослужений сохранило древнее представление христиан, правильное представление о церковной службе, которая называется собранием, собором. То есть одно дело сходить на службу, другое дело собраться, да, то есть здесь уже как бы такая идея, вот именно что нам нужно вместе друг друга встретить, да, и вместе почтить Богородицу, да. Вот. Понятно, что невозможно как бы проникнуть, тут обычный-то человек для нас загадка, да, уж душа Богородицы, тем более, но мы можем предположить из евангельских событий, что ей было и радостно, и непросто. Что стоит вот, вот эти тревоги, связанные с тем, она прекрасно понимала, что как-то окружающим, пусть там небольшому кругу людей, но нужно будет объяснять, почему она беременна. Это у нас как бы постфактум, мы как-то все принимаем это, как уже совершившееся, как... А вот представьте себе в моменте, как это, да? Вот. Потом, да, казалось бы, опасность какого-то позора, да, благодаря откровению ангела и благодаря позиции Иосифа, да, она миновала, да. Вот роды, сейчас все, как бы, знаете, ищут, вот, как бы, хороший роддом, вот это целое...
Там само путешествие в те времена, в этот Вифлеем... Но это же ведь не на машине приехать.
Ну, конечно же.
А женщина вот-вот родит, а ей нужно на каких-то там животных верхом, конечно, передвигаясь по непонятно какой дороге, да еще приехали и приткнуться некуда, а тут уже вот-вот роды. И это представить себе даже на житейском уровне, это ужас, что такое.
Да, да, то есть на самом деле это и здоровый мужчина, там я почему-то тут на днях читал Баязет Пикуля, там казаки, вот растрясло нас от дороги, то есть здоровые мужчины, да, на коне проскакав там сколько-то там, да, тут, в общем-то, достаточно как бы большой, ну, как, ну, да, можно сказать, да, большой путь все-таки, это для беременной женщины очень тяжело, потом места нету, где с комфортом разместиться, то есть как-то все, как-то внешние обстоятельства, ну, ведь мы такие люди, мы, вот, внешние обстоятельства плохие, мы думаем, ну, все, Бог меня не любит, да, ну, как-то в нашем представлении, если ты с Богом, у тебя все как по маслу должно идти. А тут не все так оказывается, да? Наверняка же как-то она в себе это, об этом как-то рассуждала, не знаю.
Но вообще вся эта история, она очень проецируется на наши реалии, в смысле вот присказка «понаехали» и отношение в сложные исторические моменты к беженцам, к эвакуированным. Вот мне пришлось много раз в детстве слышать историю, как моя семья, вот семья мамы моей, которая во время Великой Отечественной войны была 11-летней девочкой в 1941 году, и бабушку с дедушкой вместе с заводом эвакуировали в Новосибирск, где уже это была четвертая волна эвакуированных. То есть местных жителей уплотнили уже до последней невозможности. И отношения, то, что я по рассказам знаю, ну, назвать приветливым и доброжелательным крайне трудно. несмотря на то, что все понимали, что это вот война, что это необходимость, но есть предел вообще возможному терпению человеческому в житейском плане. И тут ситуация ровно такая же. Понаехал в этот город тьма тьмущая народу, все позанимали, жителям жизнь отравили. И тут вот еще здравствуйте. Целое семейство, да еще роженица, да еще вот столько. Нет, это не надо, не надо, ни к нам, ни к нам. Мы же так же живем. То есть практически представить себя обитателями Вифлеема тех времен мы вполне себе в состоянии. И вся эта история, когда ее начинаешь прогонять через вот такие фильтры восприятия, она становится немножечко не такой открыточной, что ли. Вот меня всегда смущает в рождественском цикле и в нашем отношении к нему. Это вот открыточность восприятия.
Налет некой умилительности такой, да, сладкой.
Да, да, розовое такое, сахарное. Что, в общем-то, наверное, и неплохо, но и сама тайна страшная. И события, в которых эта тайна осуществилась, тоже страшные, вот если рассуждать по-житейски. И я не говорю, что не надо радоваться и праздновать, и забыть о всем, что для нас связано с Рождеством. Но знаете как? Вот восприятие католической символики для меня раз и навсегда закончилось, когда довелось однажды в жизни в Италии оказаться на рождественской ночной мессе. Собственно говоря, не было никаких критических соображений у меня в те времена, но когда от алтаря пошла процессия в главе со священником, который нес пупса, большого такого пупса, ну, как из магазина детской игрушки, который должен был обозначать младенца Христа. И нес он к вертепу вот декорации, установленной в притворе, и должен был туда вот положить этого пупса. И, собственно говоря, на этом для меня католическое богослужение закончилось раз и навсегда. Потому что есть какие-то вещи, которые, ну, нельзя в них играть. Их нужно прожить как, наверное, по-другому.
Ну, такое наследие, думаю, контрреформации, такие традиции. Ну, да, все-таки, знаете, там в свое время как-то вот кто-то сказал про Толкина, да, что он подарил, то есть таких эльфов совершенно других, да, то есть не какие-то порхающие там нежные создания, да, а воины, да, вот, сказочные существа, да. А здесь вот так вот иногда осознать серьезность, какую-то даже жесткость ситуации, которая была, это не только касается Рождества, это и страданий Христовых, и много чего другого, иногда как бы очень-очень хорошо.
И в этом соборе Пресвятой Богородицы еще отдельно всегда, мне кажется, требует пояснения фигура Иакова, брата Господня. Ведь на самом деле в те времена, когда происходило событие Рождества, и, насколько я понимаю из евангельского повествования, много позже, дети Иосифа Обручника не видели ни в Пресвятой Богородице, ни в рожденном ею сыне ничего особенного. Отсюда все вот эти вызывающие у нас недоумение реплики самого Спасителя по поводу врагов человеку домашних. И фигура Иакова, брата Господня, здесь, вот в этом собрании, она вызывает все-таки вопросы. Почему?
Вот интересно, надо на самом деле почитать литургические исследования, потому что иногда вот такое соединение памяти, оно в своем основании имеет какие-то абсолютно, как бы, какие-то локальные вообще богослужебные соображения конкретного храма, местности. Не могу, я сейчас не хочу просто выдумывать вот из воздуха, да? Вот. Но просто что интересно, что тут какая-то вот особая память родственников по плоти Христа, дальнего Давида и ближайшего святого Иакова. Ну, что-то здесь вот смысл есть, он как бы вот угадывается, я даже не могу сейчас это сформулировать, да, но мне кажется, он есть. Тем более, что, видите как, Иаков, не веря в своего сводного брата, да, тем не менее потом эту веру обрел. пишет.
Более того, пострадал за нее.
Совершенно верно. И, кстати, и страдания Иакова Праведного, они даже зафиксированы не только в христианских житиях Иосифа Флавия. Вообще не христианское свидетельство, да? И вот это тоже интересно, да? Притом апостол Павел же об этом пишет, что Христос после воскресения, послание Коринфянам, явился Иакову и более чем 500 братьям. То есть в истории церкви первого века это какой-то оставил след определенный, что именно потому, что Иаков из неверующего сводного брата превратился в верующего апостола Христова. То есть именно после воскресения Христа. Вот это очень интересно. Да.
В эфире «Радио Вера», программа «Седмица». С вами Марина Борисова и настоятель храма Ризоположения в Леонове, протоиерей Андрей Рахновский. Мы ненадолго прервемся, вернемся к вам буквально через минуту. Не переключайтесь.
«Седмица» на «Радио Вера». Радио «Вера» представляет. Седмица на «Радио «Вера».
Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. Продолжаем нашу программу «Седмица», в которой мы каждую субботу говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья и предстоящей недели. У микрофона Марина Борисова и настоятель храма Ризоположения в Леонове, протоиерей Андрей Рахновский. И вот начинаются святки. И тут много лет у меня возникало, и иногда сейчас догоняет ощущение некоторого недоумения, поскольку это череда праздников, и состояние у нас праздничное и приподнятое, и впереди у нас следующий великий праздник – Богоявление Господне. И все у нас, казалось бы, такое вот должно подпрыгивать внутри. А что нам предлагает вспоминать Церковь? А мы вспоминаем 10 января 20 тысяч мучеников никомедийских. Мы вспоминаем 11 января 14 тысяч младенцев в Вифлееме избиенных. Мы вспоминаем 12 февраля мученицу Анисию Солунскую. Что такое? Где сбой восприятия происходит? Где же вот эта вот святочная радость, салазки, там, я не знаю, конфетти, хороводы вокруг елки? И почему вот с настойчивостью изо дня в день святок мы вспоминаем огромное количество мучеников, причем даже не исповедовавших веру, как вифлеемские младенцы, а просто вот, как говорится, под колесо попавших?
Да, ну, понятно, что ведь мы же понимаем, что, я думаю, что ко времени появления святочного периода эти памяти уже совершались. Поэтому наложилось одно на другое. Вот хотя, как некий элемент попраства, память мучеников-младенцев, она очень здесь логична. Понятно, что не сказано нигде, что какое число младенцев пострадало. Вот. Вообще, это одна из проблем такой, да, христианской апологетики, потому что никакие исторические источники, вот, кроме там, даже если брать языческие источники, то не ранее там, то, что осталось там, 5 века, 4-го, Макробий, по-моему, об этом говорит, но, наверное, от христиан получил это знание. Да, есть как бы некая проблема, да, вот здесь, но понятно, что само число, оно, скорее всего, символическое все-таки. Вот, потому что
вообще, мне кажется, нужно напомнить нашим радиослушателям особую символику библейских чисел, поскольку с числами мы сталкиваемся в Священном Писании часто, и они все какие-то нестатистические.
Ну, они разные, то есть просто числа как числа, да, то есть когда количество некоторое указывается, лет или предметов, да. Есть числа, например, обозначающие, например, один из вариантов пророчества о рождении Спасителя, ты, Вифлеем, земля Иудин, ничем не меньше среди тысяч иудиных. Ну, здесь тысяча имеется в виду как административная единица деления, да, а не, опять-таки, количество, да. Есть символические числа. Абсолютно, да. Вот, ну, 14, да, поскольку мы уже говорили, что 14 – это колен. Число имени Давид на еврейском языке, да, поэтому здесь, мне кажется, понятно, что их было много все-таки, вот, пострадавших младенцев. Вот. А вот что касается памяти, например, мучеников Никомедийских, там, Анисии Солунской, это все как бы мученики, пострадавшие в эпоху самых жестоких гонений, гонений императора Диоклетиана. И его, как бы, помощников...
Соправителей.
Соправителей, да. И действительно, ну, как называют время правления Диоклетиана, исследователи, период такой, как бы, имперской бюрократии, потому что он придумал разделить как раз помощников себе выбрать для, как бы, соправления. Вот. Но и вот почему я про них-то упоминаю, потому что разные из этих соправителей, Августов и Кесарь, по-разному относились к христианам. Поэтому кто-то ненавидел люто, кто-то был равнодушен, кто-то хорошо даже относился к этому, к Констанции Хлорке.
Да, собственно, сам Диоклетиан к ним относился вполне лояльно. Он 18 лет их не трогал. У него половина придворных было христиане, у него в армии было полно христиан.
Но что-то потом переклинило его, что все-таки, извините, да, вот, что самые жестокие гонения... за всю эпоху гонений на христиан.
Поэтому и вошли в историю как великое гонение.
Да, и более того, что... Кстати, вот это интересно, как они сочетаются с Рождеством Христовым. Дело в том, что до того, как в церкви постепенно стали принимать летоисчисление Рождества Христова, начиная с VI века, до этого момента одной из самых распространенных систем летоисчислений у христиан была эпоха Диоклетиана. Или, как они называли, эра мучеников. То есть 284 год от Рождества Христова, год вступления в правление императора Диоклетиана, это была точка отсчета эры Диоклетиана или эры мучеников. И христиане пользовались этим. И одним из мотивов, почему там вот этот Дионисий решил, что давайте-ка от Рождества Христова, вот ему не нравилось, что как это так, мы считаем с эру... от
не с того начали.
Ну, это как мы как примерно бы как мы бы считали летоисчисление с момента, когда Сталин стал, например, во главе
государства.
Да.
Ну, если уж от эпохи мучеников считать, то надо с Ленина начинать, потому что мученичества начались даже еще до Октябрьского переворота, вообще с 16-го года, если так посмотреть историю, с 1916 года, потому что полная расхристанность огромного количества народа с оружием привела к чудовищным последствиям, и в первую очередь, ну, понятно, что... Священник – это лакомая добыча, поскольку он же не будет сопротивляться. Поэтому, что касается мученичества, у нас есть что вспомнить из недавней нашей истории трагической. Но все-таки, мне кажется, это мы не чувствуем. Мы не чувствуем важность этого момента начала эпохи мученичества. Потому что были гонения ведь и до Диоклетиана.
И
вполне себе серьезные. Но самое-то интересное, что это не мешало церкви не только оставаться живой, но и распространяться. То есть после каждого гонения шло распространение дальше.
Да.
Вообще феномен существования христианской церкви в первые века, что в апостольские, что в мученические, это совершенно непостижимое нечто, потому что в огромном государственном таком устроении, как Римская империя, там каких только религий не было. И, в общем-то, нормально относились ко всем культам. Вот мне довелось как-то по профессиональным делам быть в Японии. Там очень интересно японцы рассказывали свое отношение к религии. Они говорили, что когда у нас речь идет о рождении или смерти, мы идем в буддийский храм. Если речь идет о нашей жизни на земле, мы идем в синтоистский храм. Там венчания совершаются, еще там многие разные знаменательные события в жизни. А еще у каждого дома есть алтарь предков, которым ежедневно они совершают молитву, сжигают там свои эти палочки. Но на всякий случай Рождество и Пасху мы тоже празднуем христианскую. Вот это отношение, мне кажется, очень похоже на отношение к религии тех, кто жил в Римской империи в первые века.
Конечно, и тех, кто гнал христиан, потому что для них проблем-то не было. мы же вас не заставляем прямо вот там отречься от Христа, просто вот как бы сделайте еще дополнительные обряды какие-то совершите.
Но самое-то интересное, что при всем при том, после каждого витка гонений шел достаточно длительный период расцвета.
Знаете, там вообще с этим гонением очень интересно, да, то есть, с одной стороны, там 20 тысяч пострадавших в городе Никомедии, но...
Ну, их обычно... просто в церкви сожгли всех.
Ну, нет, ну, вряд ли в церкви всех, потому что...
20 тысяч не поместится.
Да, 4 тысячи квадратных метров, ну, если там по 4 человека на квадратный метр, это, ну, вряд ли. Вот, то есть, очевидно, все пострадавшие христиане в городе, но все равно, то есть, нас, например, знают хорошо, там, потом будет Константинополь, там, столица древняя, там, Рим, там, знают, но вообще Никомедия, это одна из древних столиц
Римской империи,
да, то есть, это большой город, все-таки 20 тысяч, даже для большого города древнего это очень много. То есть, действительно, в общем-то, как бы очень такое масштабное гонение, вот, да, и интересно, что с этим вообще гонением связаны определенные такие чудеса очень интересные, потому что во время гонения императора Диоклетиана там была такая штука, что у христианских семей, у зажиточных отбирали имущество. То есть это было, это вот прямо это гонение, вот именно известно, именно атакой на христианское имущество. И, например, в семье Василия Великого, там, Григория Богослова, они были из богатых, как бы, семей, вот передавалось это предание, что то, что их предки-христиане потеряли во время гонения Диоклетиана, потом все вернулось, как бы, от Господа, вот... Вот это благосостояние, да, то есть, казалось бы, такая земная вещь, но Господь показал, что те, кто выстоял в те гонения и пожертвовал своим имуществом и деньгами, которые у них были, потом как-то Господь, вот им, в том числе и благодаря изменениям в государственной политике, им было все возвращено.
Но тут еще, конечно, нюанс есть. На тему возвращения, это не так, как в истории Иова Многострадального, а скорее там есть такая формулировка, которая все время заставляет затормозить глаза на этом словосочетании «в Бога богатеть».
Да.
То есть вернуть-то можно, не проблема, было бы кому возвращать.
Да.
Потому что просто вернуть, ну а смысл?
Ну, как мне кажется, Господь показал вот этим, что Он вот все может.
Ну, просто те примеры, которые вы привели, это примеры семей, где почти все члены семьи святые.
Да, совершенно верно.
Ну, наверное, у нас тоже такие были, сейчас уже реже гораздо встречаются.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, в эфире «Радио Вера» программа «Седмица», в которой мы каждую субботу говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. С вами Марина Борисова и настоятель храма Ризоположения в Леонове протоиерей Андрей Рахновский. И вот, пройдя праздничную святочную неделю, мы подошли к субботе, в которой совершается отдание праздника Рождества Христова. Суббота это называется субботой перед Богоявлением. И хотя мы, как правило, в наших передачах обращаемся к евангельским чтениям непосредственно воскресным, мне здесь хотелось бы вспомнить то чтение евангельское, которое будет звучать в храме в эту субботу перед Богоявлением, отрывок из Евангелия от Матфея, из 3 главы, стихи с 1 по 11. То есть это история того, как Иоанн Предтеча выходит на проповедь в пустыне Иудейской и говорит: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Дальше евангелист описывает самого Иоанна. И там очень важная, мне кажется, сцена происходит в тот момент, когда вслед за простыми людьми, которые всегда как-то быстро реагируют на слова святого или пророка, но потянулись к нему еще и книжники и фарисеи. Вот это удивительно, как-то их проняло. «И, увидев же Иоанн многих фарисеев и саддукеев, идущих к нему креститься, сказал им: „Порождение ехиднины, кто внушил вам бежать от будущего гнева?“» И тут Всю жизнь меня мучает вопрос, почему он так сказал? Ведь мы же знаем, что даже разбойник на кресте смог покаяться и первым вошел в Царство Небесное. Почему пророк и предтеча Господень говорит фарисеям и саддукеям, что они зря пришли?
Потому что разбойник, он каялся. Фарисеи и саддукеи, они были преисполнены чувства собственного вот значимости и праведности. То есть их... То есть мы понимаем сейчас, чтобы как раз с Господом быть, нужно иметь перед ним сокрушенное кающееся сердце. Их религиозное мышление было другим. Надо Богу представить некие свидетельства своей невиновности или своей праведности. Немножко другое вообще направление духовной жизни. Да, как бы мы сказали, некого такого самоутверждения пред Богом. Саддукеи — это было храмовое духовенство. Такое, вы представляете, это такая каста, это вот такие вот маститые священнослужители со своей такой корпоративной культурой особой, да, все это очень было для них важно, как бы все. При этом они такие, как вы помните, были такие рационалисты религиозные, да, не особо так верующие, как бы мы сейчас так сказали, да. Ну, вот фарисеи, вот они вот уверены были, что они все-таки вот нашли вот эту жилу, вот как все-таки быть непорочным в заповедях Господних, в их исполнении, да, поэтому... И это вызывает некое удивление Иоанна Крестителя, удивление, ну, как вот мне приходилось читать толкование в хорошем смысле, он говорит, ну, раз уж кто вас убедил бежать, то есть и вы тоже здесь, да, то есть что же такое происходит удивительное, да?
Нет, ну, он там дальше довольно резко говорит... Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму. Уж и секира при корне дерев лежит, всякое дерево, не приносящее доброго плода, собирают и бросают в огонь. Я крещу вас в воде, в покаяние, но идущий за мной сильнее меня, он будет крестить вас Духом Святым и огнем.
Ну, понятно, как бы тут не все просто, поэтому, конечно, Иоанн Креститель им напоминает про Авраама. Почему про Авраама? Потому что ну вот тут, понимаете, мы к такой немножко прибегаем к сопоставлению такому, но тем не менее известно, что, по крайней мере, вот в иудаизме, в средневековом, совершенно точно присутствует идея о сверхзаслугах святых Ветхого Завета, то есть Авраама, которые перекрывают все грехи любого израильтянина. Ничего не напоминает вам?
Ой, мне вот так напомнило, что я аж зависла.
Да, да.
Думаю,
да,
про есть... сверхзаслуги и про индульгенции.
Да, то есть это есть, да. То есть поэтому, соответственно, вот их такая уверенность в своем спасении, она зиждалась на том, что Авраам уж все так Богу угодил, что и за себя, как говорится, и за того парня, да.
Я просто напомню нашим радиослушателям, если кто-то, может быть, не знает, что идея индульгенций, которая достаточно долго существовала в католической церкви, она, собственно, была рождена таким рассуждением, что у святых есть сверхдолжные заслуги. Есть заслуги должные, а есть сверхдолжные. И их, как некий капитал, можно распространить на вот окружающих. Поэтому вот перекликается очень.
Поэтому говорит, он им говорит, не надо Авраамом прикрываться. Если вы дерево, которое не приносит доброго плода, все, его от него пользы нету, значит, куда его? Значит, ну, хоть пускай хоть дом согреет, да? Так вот, бытовой такой пример, да? То есть не надо за него прятаться. Плоды где? Есть плоды? Хорошо. Нет плодов, Авраамом не оправдаешься его заслугами.
Да, но вот слова про то, что тот, который идет за мной, будет крестить вас Духом Святым и огнем, и вообще вся вот это вот все построение этого разговора Иоанна Крестителя, чем дальше ты вчитываешься в текст, тем больше понимаешь, что это не историческое изложение событий, что эти вот самые фарисеи и саддукеи — это мы грешные, и невозможно себя вынести за скобки этого уравнения, поскольку оно относится непосредственно к нам. И когда мы подходим к святым дарам, или когда мы празднуем Пасху, понять, что вот это вот огненное крещение мы все должны пройти. Мы совершенно об этом забываем. Мы живем-то как раз вот в мир ощущений и ощущения себя в мире, как ощущали себя фарисеи. Вполне комфортно.
Да, но здесь, понимаете, в чем дело, что Иоанн Креститель, то, что он совершал, вот что нас немножечко здесь может как бы чуть-чуть как бы путать, это то, что Иоанн Креститель совершал омовение, просто омовение водой. В принципе, я бы не стал бы здесь даже переводить это словом «крещение», потому что все-таки слово «крещение», оно относится к христианскому таинству, в котором мы проживаем свою связь со Христом через смерть и воскресение как бы с Ним, да? Вот. То, что совершал Иоанн Креститель, вот это омовение, миква, это ритуал еврейский, лучше назвать омовением, вот. Миква сама вот это вот, и, кажется, твила — это вот именно сам вот обряд этого омовения, да, вот. Но он, правда, здесь такую вот живую нотку в это внес. Он говорит, давайте каяться еще при этом, да, то есть он это такой вот духовный труд стал требовать от тех, кто к нему приходит. А вот только бы огненное крещение Духом Святым, которым говорит Христос, да, это то, что сподобились апостолы потом уже во время Пятидесятницы, а мы сподобляем, каждый из нас, свое время, когда нас крестили.
Но все-таки праздник так и утвердился в нашем сознании. Крещение, крещенские морозы, крещенские купания, крещенская вода. Все-таки слово «крещение» присутствует в нашем восприятии этого дня.
Ну да, но это чисто особенность нашего языка. Не думаю, что, допустим, у грека такая же ассоциация как бы идет. Вот. То есть надо понимать, что крещение — это специфический термин христианского таинства, которое ко времени крещения Христа еще пока как бы его еще не существовало, поскольку Христос еще не умер и не воскрес. Вот. Ну, раз уж мы как бы тут как бы разбираем это, да? Просто это надо знать. Ну, я думаю, кто-то из популяризаторов атеизма, я же не помню, кто. Ролики, когда смотришь, с таким видом, как будто он открыл Америку, говорит, а вы знаете, что на самом деле, что такое христианское крещение? Да это еврейский обряд омовения. Да что, они его позаимствовали.
Омовение практически во всех религиях существует.
Конечно, ломиться в открытую дверь-то зачем? Это известно, в общем-то, не то, что вообще известно, как бы, это так и есть. Да, просто наполнение, осмысление этого, как бы, оно разное абсолютно. Оно разное, кстати, было для иудеев того времени. Совсем другое это было то, что предлагал Иоанн Креститель. Да, вот, и совсем другое по содержанию то, чем являлось христианское таинство крещения. Вот. Но извините, что вас, да, вот я как бы перебиваю. Здесь-то смысл какой, что поскольку это покаяльное омовение с точки зрения Иоанна Крестителя, а Христос безгрешен, но принимает крещение как грешник, это уже предвозвестие того, что он берет на себя грехи мира, а значит, предвозвестие его крестных страданий. Поэтому здесь, понимаете, все смыкается, начало и конец.
Азис Андрей, поскольку мы встречаемся с нашими радиослушателями в канун Рождества Христова, у нас есть уникальная возможность поздравить всех с наступающим праздником.
Поздравляю всех наших слушателей с праздником Рождества Христова, который древние отцы называли «праздник светов». Поэтому всем желаю просветиться божественным светом и иметь его в своем сердце все эти дни.
Спасибо огромное за эту беседу. Вы слушали программу «Седмица». С вами были Марина Борисова и настоятель храма Ризоположения в Лионе, протоиерей Андрей Рахновский. С праздником вас, дорогие наши радиослушатели! Слушайте нас каждую субботу. До свидания.
До свидания.
Седмица на радио «Вера».